إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد продолжаем изучение شرح السنة نعم البربهاري следующая пункт в этой книге.
قال المصنف رحمه الله تعالى والرجم حق.
Так слова автора, раджм является истиной. Аллах Субхана ва Тааля, он запретил некоторые вещи, которые касаются чести, аль-араб, которые касаются взаимоотношений, муамалят между людьми и других вещей. И вот мухаррамат, то есть запрещенные вещи, они делятся на виды. Да? Есть мухаррамат, которые являются кабаир, запрещенные вещи, которые являются большими грехами. Есть мухаррамат, запрещенные вещи, которые являются сагаир, маленькими грехами. Также есть другая классификация, другое деление. Деление их в зависимости от наказания, которое предусмотрено для того, кто совершит эти грехи. И вот с этой точки зрения делятся на три группы. Первый вид – это мухаррамат, запрещенные поступки, в отношении которых установлены специальные наказания, укубат мухаддада, да, то есть специально установлены шариатом наказания здесь, в этом мире, со стороны кого? Со стороны правителя, да, со стороны правителя. Называются эти наказания худуд. Называется словом худуд. Худуд – множественное число слова хад. Хад буквально, если переводить значение этого слова, означает препятствование, что воспрепятствование чему-то. Мана. Почему вот эти наказания за эти грехи называются так? Худуд, потому что они удерживают людей от попадания в эти грехи. Хорошо, то есть являются препятствием, хад, для попадания в эти грехи. Вторая группа, это мы сейчас рассматриваем грехи с точки зрения наказания. Первая, это те, за которые что предусмотрены худуд, да, то есть какие-то наказания в шариате со стороны правителя для тех, кто их совершил. Вторая группа, это мухаррамат. Такие запрещенные поступки, в отношении которых не установлены Аллахом Субхану Тааля какие-то специальные наказания. Но здесь допустимо то, что называется та'зир. То есть правитель, он может применить какие-то меры взыскания, какие-то меры наказания с воспитательной целью. И этот вопрос, что именно применить, какое наказание, это предоставлено на усмотрение, на ичтихад самого валиюль амр, самого правителя, на его усмотрение. Хорошо, то есть он смотрит, рассматривает то, что видит из наказаний, то, что будет отстраской для людей, если видит, что что-то будет удерживать людей от этого, то применяет в соответствии с тем или иным грехом. Понятно или нет? Это называется та'зир. Цель какая? Воспитательная. Чтобы это было отстраской для людей, удерживало их. И третья группа, мухаррамат, третья группа грехов, это то, в отношении чего не предусмотрено. Хад, то есть специальные какие-то наказания в шариате. Нет та'зир, то есть нету таких вот воспитательных взысканий со стороны правителя в отношении этих мухаррамат, в отношении этих грехов. Но есть в шариатских текстах угрозы. Угрозы. Сообщается о гневе Аллаха Субхана ва Тааля или о проклятии Аллаха Субхана ва Тааля или о том, что уготовлено наказание в огне для таких людей. То есть сказано о наказании, сказано об угрозе от Аллаха Субхана ва Тааля. Но нет чего, нет каких-то специальных худудов, наказаний установленных, или что здесь правитель не применяет та'зир, то есть не применяет вот такие вот воспитательные меры. Сюда можно отнести, например, поедание роста, риба, ростовщических процентов. Здесь нет худуд, то есть специальных таких наказаний в шариате, сколько-то ударов там или что-то, нет. Хорошо? И та'зир. То же самое, если относится к кимар, например. Кимар – это что такое? Кимар, то есть вот эти вот какие-то, если люди друг с другом вступают в какой-то азартный, там, спор, азартную игру и так далее. Хорошо? И так далее. Но за это есть угроза от Аллаха Субхана ва Тааля. И вот эта угроза от Аллаха, да, либо сказано проклятие, либо сказано гнев, либо сказано война от Аллаха и его посланника, либо сказано адский огонь и так далее. Вот эта вот угроза для человека, у которого есть в сердце иман, есть в сердце вера, это для него будет что? Удерживающим началом. Если же в сердце нет имана, нет веры, или вера есть, но это слабая вера, то тогда что мы скажем? Да, его не удерживает его иман, но перед ним, что перед ним? Расчет. Впереди у него расчет, впереди у него день суда, впереди у него наказание в вечном мире. Аллах Субхану ва Тааля запретил эти вещи. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «Инна Аллах фарада фараида, фаля тудаи'уха». Поистине Аллах установил обязательные предписания – не губите их, то есть совершайте, выполняйте их. Вахаррама ашьяа фала тантахикуха, и запретил некоторые вещи, не попирайте эти запреты, совершая их. Васаката ан ашьяа рахматан бикум гайра нисян. Фаратасалюанха. О некоторых вещах Аллах Субхану Тара умолчал из милости к вам, а не потому что забыл. Фаратасалюанха. Не спрашивайте о них. Из тех грехов, за которые предусмотрено в шариате худуд, то есть наказание специальное. Хорошо, хад. Специальное наказание из вот таких грехов зина. То есть грех прелюбодеяния. Что такое зина? Что такое прелюбодеяние? Прелюбодеяние есть широкое значение этого слова. Хорошо, а есть специальное значение. Широкое значение, это может быть, что прелюбодеяние глазами, когда человек смотрит на то, что запрещено смотреть, что на посторонних женщин и так далее. Прелюбодеяние может быть ушами, прелюбодеяние может быть, что ногами и так далее. Хорошо, это в широком значении. А есть специальное значение зина. Это то, за что предусмотрен хад, за что предусмотрено именно наказание в шариате. Это когда совершает человек мерзость, фахиша, в виде совокупления с тем, чьи половые органы для него не дозволены. Понятно или нет? Это зина. То есть совершение мерзости в виде совокупления, фифардж, хорошо, с тем, чьи половые органы для него не дозволены. Вот это вот зина. Аллах Субхану Тааля это запретил. Все половые органы для человека и посторонних запрещены, кроме тех случаев, которые разрешил Аллах Субхану Тааля. То есть здесь основа, что запрещенность, кроме того, что дозволил Аллах Субхану Тааля посредством действительного с точки зрения брачного договора. Аллах Субхану Тааля сказал: «Валядинахум ли фуруджим хафизу», написывая верующих, Аллах Субхану Тааля сказал, это те, которые берегут свои половые органы. «Илля аля азваджихим», если только не в отношении их супруг, в отношении их жен. «Ау мамалька тайманам», или того, чем овладели их десницы, то есть невольниц. «Фаиннам гайрум алимин», вот таковы, на них нет упрека. «Фаман ибтага вара азалик фаулайка хум аль-адун», а кто перейдет за эту черту устремиться, то поистине они аль-адун, они есть преступники, они есть преступившие, то есть те, которые перешли черту халяля, вступив в харам, вступив в запретное. Человек, который, да упасет Аллах Субхану ва Тааля, если он попал в зина, если он попал в этот тяжкий грех, то эту мерзость, то делятся люди такие на два вида. Первый вид – это когда человек является бикр. Бикр. Что такое бикр? Бикр, то есть, это человек никогда до этого не имел половой близости с женщиной, находясь в правильном никяхе. Хорошо, находясь в действительном никяхе. Не имел близости с женщиной, находясь в действительном никяхе до этого. Такой человек называется бикр. Понятно или нет? То есть, который не был никогда женат, хорошо, не имел близости, вот так, в действительности, с точки зрения шариата, что никяхи. Наказание для таких. Наказание для таких в шариате, опять же, я каждый раз не забываю делать эту оговорку. Эти наказания, они со стороны правителя. Хорошо, и значит, это бывает при наличии именно что правителя, правления. Это не вопрос анархии, не вопрос, что кто захотел, тот начинает кого-то наказывать. Или какая-то молодежь решила вдруг вот начать применять, да, худуды, шариатские меры наказания. Нет, никто не имеет права. Это прерогатива сугу, прерогатива правителя. Хорошо, если нет такового, хорошо, то тогда эти вещи не применяются. В таких условиях, как наши с вами, что эти вещи не применяются. Здесь только что все строится на чем? В нашем случае на страхе перед Аллахом, субхана ва тааля, на вере человека в его сердце. Наказание для таковых, то есть те, которые не были, что в действительности с точки зрения шариата, браки, не имея близости с женщиной, 100 ударов. Мету джальда, Аллах субхана ва тааля об этом говорит в суре Нур. Вазани ату вазани. Фаджриду кулля вахиди минхума мета джальда. Прелюбодейка и прелюбодей, побивайте каждого из них сотни ударов. Валя тахузкум бихима рафатум фи динилля. Валя тахузкум бихима рафатум фи динилля. И пусть не охватывает вас жалость в отношении них религия Аллах Субхану Тааля. То есть из-за жалости к ним вы оставите, да, это предписание Аллах Субхану Тааля. Ин кунтум туминуна билляхи валь йаумиль ахир. Если вы верите в Аллах и вечную жизнь. Аллах Субхану Тааля знает сам лучше. Хорошо, никто не может быть более милостив, чем Аллах Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля по своей мудрости это установил. Хорошо, в этом благо. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. И пусть присутствует при их наказании группа верующих. Это сказано в суре Ан-Нур. Это наказание. 100 ударов плюс еще передано в достоверной сунне. что такой человек подвергается тагрибу. Тагриб, что такое тагриб, то есть выселение. То есть его удаляют из того населенного пункта, где он совершил эту мерзость, хорошо, в другое какое-то место на год. То есть вот это вот ссылка на год. Хорошо. Об этом сказано в хадисе «Аль-бикру биль-бикр» «Джальду ми'а ва тагрибу ам». Сказано в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям. «Бикр», если совершил прелюбодеяние с «бикр», понятно, да? То есть тот, кто не был еще в браке, то наказание 100 ударов и ссылка на один год. Хадис, который передал имам Муслим. То есть эта вещь «тагриб», вот эта ссылка, она где передана? В сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Что касается джальда, джальда, то есть побивания, то это установлено в Коране, да, в книге Аллаха Субхана ва Тааля. В отношении джальда, то есть этого наказания, есть иджма, то есть единодушие ученых, что это применяется. Что касается тагриба, то есть вот этой ссылки на год, то это мнение джумгур, то есть это мнение большинства ученых. Вот это вот хад, это наказание для кого? Для бикр. Что для человека, который не был еще в браке. Вторая группа – это сейиб. Сейиб – это кто? Это те, которые до этого уже имели близость женщин, находясь в правильном никяхе. Действительно, с точки зрения шариата, никяхе. Такой человек, он уже познал значение чести. Что такое честь? А что такое сбережение вот этого вот семейного ложа? Хорошо? Арат, неприкосновенность. Чести, эти вещи он уже познал, он уже был в браке, он уже понимает эти вещи. Он понимает, насколько запрещено, насколько страшно посягание на честь. Вот такой человек, его наказание уже другое. Его наказание уже это раджим. Это раджим, то есть забивание камнями. Это установлено на основе Корана и Сунны. Что касается Корана, внимательно, то здесь мы говорим, имеет место такая вещь, как насх. Насх, то есть упразднение. Вы знаете, что есть такая вещь, как упразднение. Аллах Субхану Таля не посылал какие-то аяты. Да, некоторые из них Аллах Субхану Таля упразднял. Хорошо? Иногда заменяя другими аятами. Поэтому насх, он бывает, что нескольких видов. Бывает насх аннулирование, когда упраздняется и аят. Аллах Субхану Таля упразднял и аят. То есть он, что Аллах Субхану Таля убирал его из текста Корана. И хукм. И законоположение само тоже. Понятно или нет? Бывает, когда аят остается в Коране и читается, но упраздняется что? Законоположение. Как, например, аяты, касающиеся завещания родителям. Они упразднены какими аятами? Аятами о делении наследства родителей. У них есть что? Своя доля наследства. Каждому дана из наследников своя доля наследства установлена шариатами. Уже васия, уже завещание родителям не дается поэтому. Ясно? Но аят он есть в Коране. То есть что? Текст остается упразднен хуком. Да, то есть законоположение. Бывает упразднение, когда убирается текст, упраздняется текст. Его нет в Коране. Аллах Субхану Аталь упразднил его из текста Корана, но остался его хуком. Так вот, раджим, вот это наказание, этот хад, оно что? Такого вида. То есть сделан насх упразднение чего? Ляфза. Самих слов. Самого аята в Коране нет. Хорошо? Сейчас, но остался хукм, осталось само законоположение. Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху Та'аля ан, как это передано в сахихах, он на минбаре пророка, алейхиссалату вассалям, произнес эти слова. Он сказал, «Назарат аяту раджм, фава'айнаха, вахафизнаха, был ниспослан аят о раджме, и мы поняли его, и мы выучили его». Ураджима Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. И раджим применял посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Ва ахша ан таля бин нас замана якулу ма наджиду раджма фи китабиллах, аля иннаху фи китабиллах. Я боюсь, что наступит такое время, что пройдет время какое-то, да, в отношении людей пройдет время какое-то длительное, и люди начнут говорить: мы не находим раджма, что он есть в книге Аллаха. Аля иннаху фи китабиллах. Нет, он есть в книге Аллаха, говорит Умар ибн аль-Хаттаб. Указывая на то, что этот аят, он что, хоть его текст упразднен, но остался, что остался его хуком. А этот был аят ва-шейху ва-шейхату, иза заная фарджумухум аль-батта, накалян мин Аллах, валлаху азизум хаким. Если шейх и шейха, то есть уже мужчина и женщина, которые были в браке, да, если они совершают прелюбодеяние, то тогда примените к ним раджим, забейте их, как наказание от Аллаха, валлаху азизум хаким, Аллах, он великий, мудрый. Так это Коран. Ляф, то есть сами слова упразднены, да, сделан нас, но остался что? Хукм, законоположение. Кроме того, если даже аята нет, есть бы не было бы, да, то у нас есть что? У нас есть сунна пророка, алейхи салату вассалям. Пророк, алейхи салату вассалям, он, как сказано в словах Умара, он применял это наказание раджм и приказывал раджм. Дальше, третье. То есть, Куран, сунна и есть иджма. Иджма, то есть, мусульмане, они единодушны в отношении этого. И противоречит этому, не согласны с этим, с наличием раджма, только ахлюль бида, то есть, только последователи бидатов. Но их несогласие, их хиляф не учитывается, на него не обращают внимания. Не всякий хиляф, не всякое несогласие какой-то группы, оно принимается в расчет, чтобы можно было сказать, это нарушает иджма. Хорошо? Поэтому иджма, оно состоялось, несмотря на то, что какие-то заблудшие группы, некоторые не согласны с этим, как, например, хариджиты. Итак, это вещь раджм, установленная Кураном и Сунной. Сунной, опять же, двумя видами Сунны. Сунна аль-каулия и сунна аль-фи'лия. Сунна в виде слов пророка, алейхиссалату вассалям, и сунна в виде действий пророка, алейхиссалату вассалям. И третья, на основе чего установлена? На основе иджма, то есть единодушия мусульман. Если кто-то отвергает, отрицает это, такой человек не является мусульманином. Почему? Потому что он отвергает сейчас слова Аллаха субхану та'аля, отвергает сунну пророка, алейхиссалату вассалям, он отвергает иджма, то есть единодушия мусульман. Поэтому раджм – это вещь, которая установлена, и здесь нет никаких оснований для каких-то сомнений или для обсуждений. Поэтому автор здесь указывает на это в своей акиде и говорит «раджму хак». Да, раджм является истиной. То есть это, хочет он сказать, уже стало пунктом акиды «Ахля сунна валь джамаа», что есть это наказание. Хорошо, раджм в виде раджма. И говорит он это почему? В качестве опровержения вот группам, еретичным группам, мубтадия, тем, которые отрицали раджм, без знания, без понимания, на основе своего невежества, то есть его так называемые самозванцы в знании, которые опираются на свои умы, опираются на свои рассуждения, на свои разглагольствования, но таковые, мы сказали, их слова в расчет не принимаются. На их мнение, на их слова не обращают внимания. Может прийти какой-то появится какой-то невежда, джагель, хорошо, и который утверждает, претендует на то, что у него есть знания, что он вот так вот исследовал тексты, исследовал книги и так далее, и скажет этот джагель, этот вопрос, в нем есть хиляф, вопрос, в нем есть разногласие. Что мы говорим в таком случае? А разве на каждый хиляф, на каждое разногласие обращают внимание? Сейчас многие взяли себе на вооружение вот это, вот эти вот слова. Вопрос в нем хиляф, вопрос в нем хиляф, вопрос в нем разногласие. Не каждое разногласие на него обращает внимание, не каждое разногласие вообще принимается в расчет. Есть такие разногласия или такие мнения, которые противоречат истине, которые что вообще полностью перечеркиваются, на них вообще не стоит обращать ни малейшего внимания. Хорошо? Как сказано, «Валейса куллю хиляфин джа му'табара». Илля хилафан ля ухаззун мина назар. Не всякий хиляф, о котором передано, на него нужно обращать внимание. Он принимается в расчет. Кроме такого хиляфа, который заслуживает рассмотрения. То есть, на который есть довод. То есть, какое-то мнение, которое действительно строится на доводе, привязано к доводу Курана и Сунны. Поэтому вопрос не вопрос заявления, что есть хиляф в чем-то. Понятно или нет? Просто сказать, есть хиляф, ну и что? Это ничего не значит еще. Вопрос, что исследование, вопрос, что привязывание вопроса к доводу. Есть далиль, есть довод, тогда разговаривай. Если кто-то, его слова противоречат далилю, противоречат доводу, все, этот человек в этом споре, он повержен, на него не обращает внимания, на его несогласие. Не учитывают его. Потому что Аллах, субхана ва тааля, сказал, что будет хиляф. Да. И указал на решение. Что нам делать? Аллах, субхана ва тааля, сказал, «Фа инта назатум фи шейин». Фаруддуху иля Аллахи вар-расуль. Ин кунтум тукминуна билляхи ва йаумиль ахир. Если вы в чем-то разногласите, то что? Что сказано? Пусть вы так уважаете разногласия, оставьте, вот просто скажите разногласие в этом вопросе. А? Пусть каждый останется при своем мнении. Нет. Фа инта назатум фи шейин фаруддуху иля Аллахи вар-расуль. Если в чем-то разногласите, то обратитесь к Аллаху, его посланнику, Курану и Сунне. Ин кунтум тукминуна билляхи ва йаумиль ахир. Если вы верите в Аллаха и в последнюю жизнь, залика хайрун ва ахсану тауиля. Это лучше, это благо, это лучше по исходу. То есть Аллах субхана ва тааля не оставил нас вот так вот, что припорученными хиляфу, да, и просто вот так вот в свободе выбора. Вот. Каждый при своем мнении. Нет, Аллах Субхану Тааля нас к чему обратил? К Далилю. Обратите к Аллаху и его посланнику. Так это указание от автора, рахима Аллаху Тааля, на вопрос раджма, на вопрос этого наказания. Кто-то спросит, какое оно имеет отношение к этой книге. Да, этот вопрос. Вопрос худудов. Потому что это книга, книга почему? Книга сунна. Сунна, мы говорили этот термин, что означает? Книга по акиде, книга по манхаджу. Автор приводит его здесь, желая указать тем самым, что нужно иметь акиду и атикад такую, что этот раджам это является обязательным. Да, мы говорили это, при каких условиях. И тот, кто отрицает это, такой человек становится неверующим. Почему? Потому что он отрицает Коран, отрицает сунну и отрицает иджма мусульман. То есть он здесь это приводит, рахмаллаху тааля, как опровержение мубтадиа, то есть еретикам последовательного видения, которые отрицают раджм, такие как хариджиты. Как хариджиты. То есть этот вопрос, он из вопросов, хотя из вопросов фуруа. Фуруа, то есть что уже, что частное законоположение. Да, уже не акида, не основы, но автор здесь привел, чтобы опровергнуть группы некоторые, в частности хариджитов, которые отрицают раджм. Почему? Вот теперь скажем, не только как опровержение хариджитам, а на самом деле вопрос вроде про раджм, но вопрос очень широкий. Вопрос очень широкий. Почему хариджиты опровергают раджм? Отрицают его? Потому что они говорят, в Коране нет. Это добавление к Корану. А то, что добавляется к Корану, то, говорят они, мы не принимаем. Вот. Автор приводит это не только опровержение, как в качестве опровержения хариджитов, а опровержение вообще всем тем, которые называются куранитами, хорошо, которые не хотят принимать сунну, которые говорят, достаточно нам Корана и не надо сунны. Хорошо? Будь то хариджиты или какие-то другие группы, потому что Коран и сунна, они неразрывны. И нельзя их отделять друг от друга. Следующий вопрос. Дальше автор говорит, Аляль-хуффейни-сунна. Обтирание хуффов является сунной. Обтирание хуффов – сунна. Хуффы, ну то есть вот эти вот кожаные, да, носки, которые надеваются на ноги, и не только кожаные. Вообще, все, что надевается на ноги для утепления и так далее. Хорошо, это называется хуффы. Это является, говорит автор, сунной. Сунной имеет в виду он, то есть сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, его путем. Хорошо, то, что передано от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Автор указал на этот вопрос, посмотрите опять. Вопрос касается чего, по сути? Обтирание хуфов – это чего вопрос? Вопрос фикха, верно? Вопрос фикха приведено в книге по акиде. Почему? Потому что этот вопрос, он имеет связь с акидой. Потому что этот вопрос стал неким маркером, критерием, который отделяет, хорошо, является признаком Ахля Сунна валь Джамаа, отличает Ахля Сунна валь Джамаа от Ахля Бидъа. Хорошо. Тот, кто отрицает обтирание хуфов при совершении омовения при определенных условиях, мы с вами проходили это по фикху, альхамдулилля, такой человек выходит из рядов Ахля Сунна валь Джамаа, и он противоречит на самом деле акиде правильно. Что это маркер того, что человек, у него есть проблемы в акиде. Понятно или нет? Этот пункт, поэтому, хоть он относится к фикху, но он вошел в книги по акиде, потому что является вот таким признаком, да, отличающим Ахля Сунна от Ахлюль Бидъа. Ахля Сунна, они признают это. Почему? Потому что это передано от пророка, алейхиссалату вассалям, во многих хадисах, которые по своему уровню, по количеству путей передачи, доходят до уровня мутаватир, до уровня таватур, да, то есть передано многочисленными путями передачи. Помимо этого, еще есть указания на обтирание хуфов и в книге Аллах Субхана ва Тааля. Хорошо? Обтирание хуфов, что это? Обтирание хуфов – это рухса. Рухса, то есть это дозволение, облегчающее. Облегчение от Аллаха Субхана ва Тааля. Это рухса. Использовать рухса, использовать вот такие дозволения, облегчения, которые дает Аллах Субхана ва Тааля, использовать их, пользоваться ими, это сунна пророка, алейхиссалату вассалям. Это путь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Инна ла юхиба юута, ау туута рухасуху, кама якрау туута маасиятуху». Поистине Аллах, он любит, ан туута рухасуху, когда выполняют, пользуются его дозволениями, вот этими облегчающими, Аллах любит. Это так же, как ненавистно Аллах Субхану Тааля, когда совершаются грехи, когда совершаются ослушания. Аль-масх, обтирание хуфов и обтирание того, что заменяет собой хуфы, в частности носки, хорошо, и так далее, это установлено в сунне пророка, алейхиссалату вассалям, твердо, и противоречит этому, не согласно с этим аль-бида. В частности, не согласно с этим, кто? Рафидиты. Рафидиты, они не обтирают хуфы. Рафидиты, они обтирают, наоборот, что? Ноги. Когда нужно мыть ноги, они обтирают ноги, хорошо, снимают носки, снимают хуфы, обтирают, не моют, а обтирают ноги. А ноги они не моют, только обтирают их, опираясь на что? На один из вариантов прочтения аята суры Аль-Маида. Знаете, что этот аят суры Аль-Маида, у него два варианта прочтения, да? «Вамсаху бируусикум ва арджулакум» сказано, да, в аяте. То есть Аллах Субхану Тааля приказывает мыть лица, руки до локтей. Потом сказано «Вамсаху бируусикум» – обтирайте ваши головы. «Ва арджулакум» – или «Аль-Ка'бейн» – «Арджулакум» – да, вот с фатхой, мансу, винительным падежа. Это значит «И мойте ваши ноги», да, до лодыжек. А есть второй вариант прочтения этого аята, тоже от Аллаха Субхану Тааля, да? Это «Арджуликум» или «Аль-Ка'бейн». «Арджуликум» или «Аль-Ка'бейн» с кесрой. И они говорят, вот это указывает на то, что значит, это тоже нужно отнести вот к обтиранию, как обтираются головы, хорошо, сказано «руусикум» в родительном падеже, хорошо, с кесрой. Так то же самое, что касается это и ног, тоже нужно их обтирать, они говорят. Хорошо, и поэтому обтирают ноги. То есть смачивают руки, хорошо, и вот так голые ноги прямо обтирают сверху до лодыжек. Аллах Субхану Тааля говорит, мойте до лодыжек. Где лодыжки у них? Лодыжки, они говорят, лодыжки, это не вот эти лодыжки наши, которые в нашем понимании лодыжки, да, вот эти вот костные выступы по бокам стопы. Не это лодыжка. Лодыжка у них, это сверху стопы, то место, где завязывают шнурки, да, то есть там, где вот переходит стопа в голень, вот этот голеностопный сустав, это вот выступы костные, которые есть там на поверхности, вот это у них кап, это у них щиколотка, у них это лодыжка. И они обтирают до этого места. Хорошо, рафидиты. Значит, даже кап, даже лодыжка в их понимании, это не то, что понимаем мы. Кто-то скажет, ну вот у них же есть довод, этот аят, где есть касра, да, вместо фатхи. То есть они поэтому понимают, что обтирать ноги можно. Мы скажем, что этот аят, где есть касра, то мы скажем, там, где фатха, там понятно, да, то есть это присоединяется сразу к омываемым органам, да, то есть ноги омываются, как омываются руки. А что же касается кесры, то почему кесра? Два объяснения. Первое объяснение, это называется в арабском языке муджавара. Муджавара, простая вещь. Что такое муджавара? То есть слово, когда оно рядом с другим словом, оно приобретает его падеж, его флексию, хорошо? Как, например, арабы говорят, «Хаза джухру даббин харибин». Хорошо? Внимательно, кто знает арабский язык. «Хаза джухру даббин». Это нора, даб, ну, вот это варана, хорошо, ящерицы, разрушенная. Должно быть харибун. Да, должно быть что? В каком падеже именителем? Должно быть марфо. Но арабы говорят харибин. Харибин, делай его что? Ставь его вот так вот с кесрой. Почему? Потому что соседнее слово даббин, оно с кесрой. Хорошо? Так делается в арабском языке. Понятно или нет? Это первое объяснение. Второе объяснение. Там, где кесра, хорошо, это понимается как обтирание, но не ног голых, а обтирание чего? Обтирание покрытия, которое бывает на ногах, то есть хуфов, носков и так далее. Почему? Да потому что это сунна мутаватир, сунна передана многочисленными путями от пророка алейхиссалату вассалям. Пророк алейхиссалату вассалям, если мыл, если не был на ногах чего-то, хорошо, то тогда мыл ноги полностью, не обтирал их, а мыл. Хорошо. Если же на ногах что-то было, то при наличии условий, которые объясняются в сунне, пророк алейхиссалату вассалям обтирал хуфы. Да, обтирал хуфы или обтирал носки, джаварип, как это передано в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И нигде не передано, чтобы пророк алейхиссалату вассалям обтер бы просто ноги. Хорошо, при совершении вуду. Понятно? Этого нет. Поэтому этот вопрос очень важный. Автор говорит, что «Аль-Масхаль аль-Хуфейни» – сунна, обтирание хуфов – это сунна. Вопрос важный. Хадисов по этому поводу много, мы сказали, они мутаватеры, они перед многочисленными путями. Ученые приводят этот вопрос в книгах по акиде, чтобы опровергнуть ахлюль-бидъа, в частности, рафидитов, которые отрицают, что обтирание хуфов, также отрицают, что мытье ног отрицают. Да, при совершении вуду тоже отрицают и говорят, что ваджибом обязательным является обтирание внешней поверхности стоп. А если на стопах что-то есть, надето, то тогда это нужно снять. Хорошо, и смочив руки, потом, что вот так вот обтереть поверхность ноги до вот этого места, где завязываются шнурки. Но мы еще раз говорим, хадисы об обтирании хуфов доходят до уровня чего? До уровня таватур. Хорошо, это называется балагат хадда таватур. Доходят до уровня таватур. То есть многочисленными путями переданы, и поэтому Ибн Из аль-Ханафи, известный ученый, который дал шарх акиды тахавия, известной книги по акиде имама Тахави, которую мы проходили мы с вами, да, с некоторыми из вас много лет назад, он говорит, Ибн Абиль-Из, «Таватарат иссунна ан Расули Аллахи саллаллаху алейхи вассалям биль масхи аль-хуфейн ва би гасли риджлейн». То есть это сунна перед многочисленными путями от пророка алейхиссалату вассалям об обтирании хуфов и мытье ног. А рафидиты, рафида, тухалиф, вади, сунна, мутавата. Рафидиты противоречат этой сунне переданной, вот так многочисленными путями передачи. Вот здесь есть одна тонкость, внимательно. Вот то, как совершать вуду. То, что когда моешь, то нужно мыть ногу полностью. Хорошо, когда на ноге нет покрытия, хорошо, нет соответствующих условий для обтирания, тогда что? Моется нога полностью. То есть при омывании мытье ног. И обтирание хуфов. То есть то, как совершается вуду, моя ноги, если на них нет покрытия, обтирая, если на них есть покрытие, это, внимательно, передано массами кого? Предшественников сахаба, сподвижников. Аят, на который опираются рафидиты, где есть касра. Хорошо? При их неправильном понимании. Ну, допустим, хорошо, кто-то скажет, вот так вот, на что-то же они ссылаются. Аят, он передан путями многочисленными или нет, мутаватер? Да, Куран, он весь мутаватер. Куран, он весь передан многочисленными путями передачи, верно? Но есть одна тонкость. То, как совершается вуду, как пророк алейхиссалату вассалям учил совершать вуду, как оно установлено, что ноги моются, если на них ничего не надето, и обтираются, да, если на них есть куфы или что-то подобное этому. Это передано многочисленными путями передачи, путем мутаватер, который по количеству передачи больше, чем передатчики аята. Понятно или нет? То есть таватур здесь, многочисленность путей передачи превышает многочисленность путей передачи в отношении аята. Понятно или нет? Потому что вуду совершали все. Все сподвижники совершали вуду. Хорошо? Все они видели от пророка алейхиссалату вассалям, передавали это, учились от него. А кто не видел, учились от тех, кто видел, как пророк алейхиссалату вассалям это делал правильно. И это было, что, соответственно, передано многочисленнейшим путями передачи, которые превышают передачу этого аята. Потому что аят кто-то мог знать, кто-то мог не знать. Верно, не все знали аят, что есть аят из суры Маида. То есть здесь, поэтому таватур, то есть многочисленные пути передачи, еще больше. И кто отрицает это, то безусловно, это не просто вопрос фикха, разногласий фикха. Это маркер, да, это еще один признак того, что человек, он относится к ахлюль-бидъа. Один из критериев, по которым можно отличить равафид, рафидитов от ахлюс-сунна валь-джамаа. Хорошо? Дальше.
وَتَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ سُنَّةِ.
Дальше автор говорит. Сокращение намаза в путешествии, в пути, в сафари – это сунна. Это сунна. Сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Из тех рухас, рухас, марухса, что такое говорили? Облегчение, да? Облегчающее дозволение от Аллаха, субхана ва тааля. Так вот, из вот таких вот рухас, из таких облегчающих дозволений от Аллаха, субхана ва тааля, которые есть в этом шариате, для облегчения рабам, для того, чтобы снять с них сложность, это такая вещь, как аль-каср. Каср, что такое аль-каср? Касру, то есть сокращение намаза в путешествии. Сокращаются какие намазы? Сокращаются салават рубаия, да, то есть четырехрекатные намазы сокращаются в путешествии. Что касается утреннего намаза из двух рекатов, да, или вечернего намаза магриб из трех рекатов, то они не сокращаются. И на это указывается в Коране, на это указывается в Сунне. Что касается Корана, то Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва иза дарабтум фил ард», сура Ниса. Да, «Ва иза дарабтум фил ард», а когда вы вступаете по земле, то есть когда находитесь в путешествии, в пути, «фалейс алейкум джунаху на таксуру минас саля ин хифтум айфтинакум аллазина кафару», то нет на вас греха, если вы будете сокращать намаз, если вы боитесь искушения со стороны тех, которые не веруют. Если посмотреть на этот аят, вот это вот добавление здесь, что вот это ограничение, которое здесь есть, да? «Ин хифтум», если вы боитесь, да, что подвергнут вас искушению те, которые не веруют, то есть боитесь, есть опасения со стороны у вас, да, что будет какой-то вред со стороны верующих. Некоторые понимают так, что значит сокращать намаз можно только вот тогда, когда есть какой-то страх, когда есть какая-то опасность, вот тогда сокращается намаз. Когда же нет опасности пути, тогда не сокращается. Но, альхамдулиллях, посмотрите, это сунна Аллахом. Второе откровение от Аллаха Субхана ва Тааля, сунна, она явилась к нам, чтобы разъяснить Коран. И невозможно, не может человек понять религию без сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Хорошо? И вот эта вот загвоздка в понимании, она возникла у сподвижников тоже. И пророк, алейхиссалату вассалям, что развеял вот это непонимание, у них это затруднение в понимании. Пророк, алейхиссалату вассалям, спросили, сказали: «Ма балюна нахсуру вахада минна», у посланника Аллаха, почему мы сокращать продолжаем, ведь мы уже в безопасности, уже нет страха, как раньше был страх и опасение. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал им: «Тилька садакатун тасаддака Аллаху биха алейкум», это садака, милостыня, которую Аллах Субхана ва Тааля вам дал. «Факбалю мин Аллахи садакатаху», так примите же от Аллаха его милостыню, его садака. Альхамдулилля. И пророк, алейхиссалату вассалям, он сокращал во всех своих путешествиях, во всех сафарах. Четырехрекатные намазы до двух рекатов – это его путь, это сунна пророка, алейхиссалату вассалям. Можно ли полностью делать намаз, то есть не сокращать его человеку, который находится в путешествии, если он подпадает, да, под критерии путника, если он подпадает? Да, в этом вопросе есть разногласия среди ученых. Есть те, которые говорят, что итмам, итмам, то есть чтобы совершать намаз полностью, что это дозволено, но противоречит тому, что лучше. То есть человек оставляет афдаль, оставляет то, что лучше. Это первое мнение. Что дозволено делать итмам, то есть полностью делать, 4 ракиата, но человек оставляет то, что лучше. Второе мнение, что ваджиб. Ваджиб. Почему? Потому что намаз вообще изначально был 2 ракиата, потом в путешествии он так и остался 2, хорошо, а не в вне путешествия было добавлено еще что 2 ракиата к некоторым намаз. Понятно или нет? Поэтому некоторые уляма считают, что ваджиб. То это, потому что сказано: «Факбалю мин Аллахи садакату», да, «Прините от Аллаха его садакой». Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он все время сокращал, находясь в пути. И потому что, как сказано в хадисе Айши, что был намаз сначала 2 ракиата, хорошо, и в путешествии, и дома, а потом к тому, который дома, было добавлено 2. А тот остался, что в своей основе, как он был. Хорошо. Все это указывает на обязательность сокращения, говорят они. А некоторые ученые говорят, что это рухса, что это просто облегчение от Аллаха Субхана ва Тааля, которое человек, если применит, использует, то это лучше. Если же кто-то полностью совершит, то на нем нет греха. Почему они говорят? Потому что все-таки основой является итмам, то есть совершение его как полностью. Здесь есть разногласия. Хорошо. Те, которые говорят, можно опираться на действия Усмана, ради Аллаху Таран. Он совершил в мини 4 раката, хотя пророк, алейхиссалату вассалям, совершал в мини 2 раката. Да, а Ибн Масуд, хорошо, он высказал порицание, сказал, что сунна является 2 раката, но в то же время сподвижники все, за ним все совершили 4 раката, за Усманом, хоть он делал 4, они тоже все делали 4. А еще, ради Аллаху Таля, от нее передано, что она делает тауиль, понимая, да, аят тауиль, то есть тафсир, мы имеем в виду, тауиль не в смысле искажения, в смысле тафсир аята, сказано, что «Вайза дарабтум фил ар фалейса алейкум джунах». Да, когда вы находитесь в пути, то нет на вас греха, если будете сокращать намаз. Хорошо. Поняли, что значит можно делать полностью, от нее передано, что она делала полностью. Поэтому те, которые говорят, что можно, хотя лучше, что сокращать, они опираются вот на эти доводы. Но, как мы сказали, ряд ученых говорят, что это ваджиб, что это обязательно сокращать для путника. Но почему автор привел здесь этот вопрос опять? Вопрос касается чего? Вопрос опять касается фикха. Вопрос практических законоположений, не вопрос акиды. Потому что принимать шариатские рухса, шариатские дозволения, облегчения, это отношение к этому вопросу из вопросов акиды, из вопросов манхаджа. Хорошо? Потому что группы такие как хариджиты и прочие, хорошо, группы, у которых есть ташаддуд, то есть у которых есть чрезмерная строгость в религии, они не принимают и не используют вот такие вот рухас, то есть дозволения от Аллаха Субхана ва Тааля. Шариатские вот эти вот дозволения, облегчения, они не принимают. Поэтому это отличие Ахля Сунна ва Джамаа. Ахля Сунна ва Джамаа принимают рухас шариа, то есть вот эти вот облегчения, которые есть в шариате, дарованные Аллахом Субхана ва Тааля. Ахлюль бидъа, у которых есть эти крайности, резкости, они не принимают. Хорошо, считая, что это вот такая особая набожность и так далее. Поэтому это уже становится вопросом чего? Становится вопросом акиды, становится вопросом манхаджа. Вопросом манхаджа. Следующий вопрос.
Вассауму фиссафар ман шаа сам, ва ман шаа афтар.
Дальше автор говорит, вассауму фиссафар, поститься в путешествии, ман шаа сам, ва ман шаа афтар. Кто хочет поститься, говорит он, кто хочет, разговаривается. Кто хочет, не поститься. Так, это следующий вопрос. Ас-сауму фис-сафар, то есть поститься в путешествии. И автор говорит, что кто хочет поститься, кто хочет не поститься. Кто хочет, разговаривается. То есть у человека есть выбор, когда он находится в путешествии. Либо он постится, либо он не постится. Потому что передано в достоверном хадисе. Анас ибн Малик говорит, «Кунна нусафиру ма ан-набии саллаллаху алейхи ва саллям». Мы совершали путешествие вместе с Пророком, алейхиссалату вассалям, находились с ним в пути. И тот, кто постился, не упрекал, не порицал того, кто не постится. Тот, кто не постился, не порицал того, который постится. Хадис, который передан, что? В обоих сахихах. Передан в Бухари, передан у муслима. Ну, конечно, в общем, это так, как говорит автор. То есть у человека есть выбор, поститься или не поститься. Но положения бывают разные. Хорошо? Если человеку очень тяжело, хорошо, и есть тяжесть, так сказать, просто тяжесть даже есть, то тогда человеку что? Для него уже пост будет нежелательно, иногда будет что? Запрещен уже. Поэтому передано в хадисе Джабера, что пророк, алейхиссалату вассалям, находился в пути, и он увидел, что столпились люди над каким-то человеком, стоят над ним, и он сказал, «Магаза, это что такое? Что случилось?» Сказали, «Саим, постится он». И пророк, алейхиссалям, сказал, «Лейса мин аль-бир, ас-сауму фис-сафар». Не относится к благочестию поститься в пути. В одной из версий он еще, сказано, добавил, «Алейкум би рухсати ля аль-лази раххаса лакум». Вы должны использовать эти облегчения, которые дает вам Аллах. Облегчения, которые дает вам Аллах. Хадис, который передал имам Муслим. Аллаху Тааля, а с этим добавлением, а с первым передано также, что у Бухари. А когда нет сложности, когда погода прохладная, например, да, когда путешествие удобное, легкое, комфортное, тогда у человека есть выбор поститься или не поститься. Вот, а что лучше? Вот здесь есть уже разногласия среди ученых, что лучше. Некоторые говорят, лучше, что не поститься, использовать рухса, облегчение. Другие говорят, что лучше поститься, потому что человек тем самым снимает с себя ответственность уже, да, выполняет эту обязанность, барали, зимма, это называется, то есть избавляется от ответственности, да, которая на нем лежит, выполняет это. Некоторые говорят, нет разницы, можно так, так. То есть разные мнения есть по этому поводу. Но этот вопрос, еще раз, автор приводит где? В вопросах акиды, хотя вопрос чего? Вопрос фикха. Опять для чего? Опровержение группам. Да, опровержение группам. Таким группам, которые не используют шариатские дозволения. Если человек постится в пути, автор говорит, у человека есть выбор. Да? Если человек постится в пути, пост его будет, что действительно, потому что сподвижник спросил пророка, алейхиссалату вассалям, сказал, что у меня есть силы, сказал он. Да, у меня есть силы, я могу поститься в пути, то есть у меня есть возможность, мне это по силам. И пророк, алейхиссалату вассалям, разрешил ему поститься в пути. То есть это рухса хочет берет, человек хочет не берет, хотя брать лучше, мы сказали, да? Сейчас мы еще будем уточнять, иншаллах, подытожим, уточним еще эти положения. Когда что лучше? Если человек возвращается к основе, то есть что, если пост, значит поститься, то тогда что пост его будет действительно. И пророк, алейхиссалату вассалям, что касается пророка, алейхиссалату вассалям, то передано, что во многих путешествиях пророк, алейхиссалату вассалям, что он нарушал свой пост, разговлялся, как это передано ибн Аббаса, что пророк, алейхиссалату вассалям, отправился в Мекку, там был месяц Рамадан, и он постился, пока они не доехали до Аль-Кадида, это место, да, по дороге, и там пророк, алейхиссалату вассалям, афтар, то есть он свой пост прервал, и прервали также люди. Поэтому Этот вопрос, поститься в пути, не поститься в пути, да, и четыре имама, массы сподвижников, табиинов, от них передано. Хорошо, что пост в пути, он дозволяется, что он будет действительным. А вот что лучше, как мы сказали, здесь уже зависит от положения. Чтобы у вас это как бы так раз и навсегда устоялось и утвердилось. На самом деле ничего сложного нет. Шейх Саймин, рахмаллаху та'аля, он очень четко классифицировал эти ситуации. Что положение? Первое положение. Это когда поститься или не поститься, это одинаково. Хорошо? Для человека. То есть человеку, ему что? Не составляет сложности поститься. Одинаково для него. То есть пост на него не влияет как-то, не оказывает влияния. В таком случае, что лучше? Мы сказали, есть разногласия. Некоторые говорят, лучше взять все равно, что использовать рухса, который дал Аллах Субхана ва Тааля. Некоторые говорят, вопрос, что открытый, предоставлен вообще на выбор, что хочешь, что и делай. Некоторые говорят, все-таки лучше, что поститься. И мнение Шейх Ибн Усеймин, рахмаллаху тааля, что это, если это обязательный пост, то есть пост Рамадан, да, то тогда лучше все-таки поститься, если у человека что нет никаких сложностей. Почему? И он ссылается на хадис от Абу-Дарда, что пророк, алейхиссалату вассалям, Абу-Дарда говорит, мы отправились, да, в путешествие вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, фи шахри Рамадан, во время Рамадана. И это была сильная жара, говорит он. Так что некоторые из нас клали вот так вот руки себе на головы, закрывая свою голову, потому что было жарко. И не было среди нас постящихся, кроме посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Абдулла ибн Раваха. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, были силы поститься, для него не было сложности поститься, хорошо? Аллах Субхану ва Тааля дал ему силы, это не влияло на него, и он что, постился. При том, что все-таки было жарко. Это, говорит Шейх Ибн Усеймин, доказывает, что если для человека одинаково поститься или не поститься, то тогда лучше все-таки поститься, ссылаясь на этот хадис. Второе, почему лучше, говорит он, потому что быстрее человек освобождается от ответственности, которая на нем есть. Потому что если делать кала, то есть восполнять потом, да, пост, то это будет что, откладывание этого поста. А если уже человек отпостился, все, уже с него обязанность снята. Третье, почему лучше? Потому что это, как правило, легче человеку поститься в Рамадан, чем потом передерживать пост. Потому что, когда все постятся, вся умма постится, человеку как-то легче морально, чем потом передерживать пост, когда другие уже не постятся. Хорошо? И четвертое, почему лучше? Потому что он застает это благословенное время. Все-таки месяц Рамадан – это не как другое время. Хорошо, если он постится в нем, это лучше. Так, это первое положение, когда для человека одинаково. Что постится, что не постится. Да? У него сила, что есть, это на него не влияет. Тогда вот, исходя из четырех вот этих вот упомянутых наших пунктов, сказать, все-таки лучше, если человек что, постится. Хотя мы, скорее, в этом вопросе есть разногласия. Если кто-то придерживается иного мнения, мы не имеем права, что его порицать за это. Вторая ситуация, когда для человека, если он не будет поститься, для него легче, хорошо, для него удобнее. Не так, что как в первом случае, одинаково. Хорошо, а для него это удобнее, в этом для него есть какое-то облегчение и так далее, то в таком случае разговляться лучше, не поститься лучше. Понятно? А если еще есть сложность, действительно уже сложность, хорошо, то тогда поститься для него будет макрух. Поститься для него будет уже что? Нежелательным. Потому что вот так вот обрекать себя на какую-то сложность, когда есть от Аллаха субхана ва тааля рухса, есть послабление, это где-то указывает на то, что человек как бы что отворачивается, отклоняется от послабления, от облегчения, которое дарует ему Аллах Субхану ва Тааля. Это вторая ситуация. Когда для человека что разговляться, в этом есть для него облегчение, тогда лучше что разговляться, а если еще есть уже что затруднение, то тогда поститься будет макру. Третье положение человека, это когда уже для человека есть серьезная сложность в посте, когда он уже не может это выносить, когда это уже представляет собой какой-то вред, да, или опасность для него, то в таком случае поститься ему вообще будет харам. Поститься будет для него запрещено. Пророк, алейхиссалату вассалям, как это передано у муслима, от Джабира ибн Абдилля, отправился в год взятия Мекки в Рамадан, Амаль-Фатх, отправился в Мекку, и он постился, и когда доехали они до места, которое называлось Кураль-Рамим, люди тоже все постились. Что пророк, алейхиссалату вассалям, приказал принести ему сосуд с водой. поднял его, пророк алейхиссалям, поднял высоко, чтобы видели люди, чтобы все увидели, и потом выпил. Ему сказали пророк алейхиссалям после этого, что некоторые люди все-таки продолжают поститься. И пророк алейхиссалям сказал, что про них? Уля икаль уса. Они ослушники. Хорошо. А в одной из версий сказано, что пророк алейхиссалям передали, что вот для некоторых людей поститься тяжело. Ему сказали об этом. Хорошо. Они только смотрят, что ты сделаешь, у посланника Аллаха. Им тяжело, они смотрят на тебя. И пророк алейхиссалям приказал принести сосуд с водой и выпил, и это было после асра. То есть уже оставалось недолго. Пророк алейхиссалям нарушил пост. Хорошо. И при этом, что сказал по поводу людей, которые продолжили поститься, уля икаль уса, то есть они ослушники, описывая тех, которые при наличии такой сильной что тяжести продолжают поститься, что они совершают ослушание, то есть это указывает на запрещенность. Вот это вопрос, связанный с этим облегчением от Аллаха Субхана ва Тааля в отношении поста для путников. Дальше автор говорит, нет греха, нет проблемы, если человек совершает намаз в штанах. Хорошо, сарауиль, некоторые думают, что сарауиль это множественное число слова сирваль. Хорошо, что штаны это сирваль, а много сарауиль. На самом деле такое слово, которое сарауиль является уже единственным числом. Хорошо, не является единственным числом, а сарауиль, сирваль. Сарауиль это и есть муфрат, это и есть единственное число. Хорошо, что такое штаны, что такое сарауиль, понятно, да? То, что закрывает низ тела, закрывает аура, при этом скроено, да, так что у него есть... Так, рукава у рубашки, это рукава для ног. Да, есть. Вот. Понятно. Автор говорит, что намаз, нет греха совершать его вот так вот в штанах. То есть намаз будет действителен. Но это речь идет о ком? Речь идет о мужчинах, да? Потому что авратом для мужчин является то, что между судна и рукба, то есть то, что между пупком и коленями, это для него является авратом, то есть это обязательно нужно закрывать время намаза. Без прикрытия этого намаз будет недействителен. Штаны, они закрывают это. Если человек вот так вот совершает намаз, прикрывая то, что между пупком и коленями, то его намаз будет действительным. Что касается женщины, то она, ее все тело хорошо является. Нужно покрывать время намаза, кроме лица, кроме кисти рук. В отношении стоп есть разногласия среди аль-аль-аль. Как бы то ни было, мужчина, если закрывает то, что между пупком и коленом, намаз будет действительным. Хорошо его. Если у него есть чем закрыть плечи, то тогда обязан он закрыть. Мы сейчас говорим не о действительности намаза, говорим, что об обязательности, чтобы прикрыть, что-то должно быть на плечах. Хорошо, потому что так приказал пророк алейхиссалату вассалям. Но в любом случае, если у человека есть что-то, что, кроме того, что чем закрывается то, что между пупком и коленями, хорошо, то ему следует это делать. Почему? Потому что одно дело вопрос действительности намаза, вопрос прикрытия аурата, это одно. Другое дело, приказ Аллаха Субхана ва Тааля: «Я бани Адама хузу зинатакум инда кулли масджид». То вы, которые уверовали, украшайтесь перед каждым поклонением, хорошо, перед каждым суджудами, намазами. То есть Аллах Субхана ва Тааля, он приказывает, что зина. Шейх Ибн Таймия говорит, понятие зина, то есть украшение, это понятие, что отличающееся от прикрытия аурата только. Прикрыть аурат, да, без этого намаз, что недействительно. Но Аллах Субхану Тааля побуждает к большему. Сказано, хузу зина таком, хорошо, украшайтесь. Поэтому так человеку сейчас сказать, главное прикрыть аурат, сейчас между пупком и коленами, все, я пошел молиться. Нет. Хорошо, Аллах Субхану Тааля говорит, хузу зина таком, украшайтесь перед каждым масджидом, то есть перед каждыми суджудами, намазами. А вопрос, можно ли совершать намаз в узких штанах, хорошо, брюках узких, джинсах и так далее. А уляма говорят, что не следует этого делать. Вот такие узкие штаны, узкие брюки, которые выделяют органы человека. Во-первых, это уже под сомнением, что он прикрыл свой аврат. Да, хоть на аврате что-то есть, но выделяются, что эти объемы, очертания. Поэтому его намаз под угрозой. Плюс это мешает человеку полноценно совершать суджуд, совершать руку. Это мешает ему при совершении вуду. Поэтому уляма говорит, нельзя в таких узких совершать в штанах или брюках намаз. Если носит человек брюки, то штаны это должны быть просторные штаны, удобные для человека. Джинсы то же самое, если они свободные и так далее, можно. Но джинсы вопрос такой. Да, если это не такие джинсы, в которых есть именно уподобление, следует за какой-то модой. что специально человек идет за какой-то модой и носит какие-то джинсы именно модные, подражая нечестивцам, то это нельзя, потому что пророк алейхи салям сказал, это шабба би каумин фа хуа минхум, кто подобряется какому-то народу, тот из них. Сказать же, что брюки это не одежда мусульман, поэтому что нельзя, не намаз недействителен, на самом деле мы сейчас не можем сказать так, что это не одежда мусульман, потому что брюки, они уже сегодня перестали быть какой-то что одеждой, которая присуща, что только неверующим. Нет, сегодня это одежда, которая одежда мусульман, тоже распространена повсюду. Хорошо, это не какой-то признак, отличающий мусульманина и мусульманина. Хорошо? То есть это уже повсеместно распространенная вещь. Поэтому если оно просторное и так далее, эти брюки, то проблем нет совершать в них намаз. Хотя, конечно, человек там украсится лучше, то это лучше. Дальше. Дальше автор говорит, рахмаллаху та'аля, нифак. Переходит к следующему вопросу. Вопрос о нифака. Вопрос лицемерия. Говорит, лицемерие это когда человек показывает ислам, демонстрирует, что он мусульманин своим языком, ваюхфиль куфра бидамир, но скрывает там внутри себя, в сердце скрывает куфа. Нифак, широкое понятие, что такое нифак. Общее определение. Изгару л-хайр ва ибтану шарр. То есть, внешне показывать благо, скрывать внутри зло. Вот это вот нифак. Это лицемерие. Понятно? Оно, в свою очередь, делится на два вида. Нифак и атикади. Нифак, лицемерие, связано с убеждениями. Или нифак акбар, большой нифак. Большое лицемерие. И второй нифак, а нифак аль-амали. То есть нифак, связанный с поступками. Лицемерие, связанное с поступками, или малое лицемерие. Нифак асгар. Хорошо? Два вида есть. Нифак акбар, большое лицемерие, оно является что? Оно является большим неверием. Куфр акбар выводит человека из религии. Что это за большое лицемерие? Нифак и атикади, то есть лицемерие, связанное с убеждениями. Когда человек внутри имеет какое убеждение, что он не мусульманин, что он не верит. Хотя внешне показывает, что он мусульманин, что он верующий. Вот мунафик, лицемер, он на самом деле опаснее даже, чем явный неверующий. Тот, который действительно является неверующим и не скрывает это. Лицемеры еще опаснее. Почему? Потому что так скажем, изначально, кто является неверующим, его положение ясно. Хорошо, он не говорит, что он мусульманин. Хорошо, не причисляя себя к этой религии. Что касается мунафиков, лицемеров, то они обманывают мусульман. Они показывают, что они из них, хотя являются при этом врагами. И вот поэтому они опасны. Показывают, что мусульмане, хотя являются неверующими. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, они в суре Аль-Бакара, да, в начале, «Юхадиун Аллаху аллазина аману», они пытаются обмануть Аллаха и тех, которые уверовали, «Вама яхдауна илля анфусаум», но обманывают только самих себя, «Вама яшурун», и при этом даже не чувствуют. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля их, за этот их обман, за то, что они опаснее еще, находясь в рядах верующих, питают вражду к ним, Аллах Субхану ва Тааля определил для них «Аддаркуль асфалю минаннар», то есть нижайшие слои адского огня, то есть слои ада, которые еще ниже, чем слои для идолопоклонников, для неверующих. Слои еще ниже, еще глубже. Почему? Потому что они еще хуже, они еще опаснее, чем просто неверующие. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля предостерегает от них в Коране, говорит, «Хумуль адуву фахзархум», они враги, остерегайся их, «Каталахум Аллах анна факун», да поразит их Аллах, насколько они обмануты. Вот это нифак, какой и'тикади, еще раз. И'тикад, то есть убеждение. Да, нифак связан с убеждениями. Когда он внутри, он что, убежденный неверующий. Хотя внешне показывает, что он мусульманин. Вот этот вид нифака, этот вид лицемерия, он не может совместиться с иманом. Если есть такое лицемерие, то, естественно, не будет имана. Такой человек не может быть верующим. Такой человек является неверующим. Понятно или нет? А второй вид – нифак аль-амали. Нифак аль-амали. То есть нифак, связанный с чем? Лицемерие, связанное с поступками. Нифак аль-амали здесь. Такой человек, у которого лицемерие связано с поступками, он является мусульманином. Он является верующим. И внешне, и внутри. И внешне, и внутри. Но у него есть некоторые качества, от него исходят некоторые поступки, которые присущи лицемерам. Присущи лицемерам. То есть он не относится к ним, к тем большим лицемерам, которые являются неверующими, хорошо, но есть качества, присущие им. Вот это сходство в чем? Что показывают они благо, а внутри скрывают что? плохое, да, имея соответствующие качества, которые проявляет вот это вот зло, которое есть, проявляется. И вот этот человек, он мусульманин, внутри и снаружи, но от него исходят некоторые качества, свойственные мунафикам, лицемерам. И эти качества уменьшают его иман. Уменьшают иман, но не лишают его полностью иман. И такой человек, в отношении него угроза, сильная угроза в шариатских текстах. То есть, когда мы говорим «малый нифак» или «нифак», в поступках, пусть никто не подумает, что это что-то простое. Это страшно, из-за этого сильные угрозы. И то, что сказано, что он из лицемеров в хадисе, хорошо, что у него качество лицемеров, это сильная угроза. Да, хотя мы говорим, что это и не выводит его еще что из религии. «Ля юхриджу миналь милля», не выводит его из милля, из этой уммы, но он под угрозой. Потому что раз у него есть эти качества, свойственные лицемеров, этот малый нифак может со временем перерасти в большой нифак. Это очень опасно. Называется такой нифак, мы говорили, как? Нифак, ан-нифак аль-асгар. То есть малый нифак, малое лицемерие, или ан-нифак аль-амали. То есть лицемер, лицемерие в действии. Например, о таком лицемерии сказано в хадисе пророка алейхи салям. «Арба ман кунна фихи кана мунафикан халиса». Четыре качества, в ком они есть, тот является чистым лицемером. Объединил все качества. То есть, пророк алейхи салям имеется в виду здесь, что не может так верующий все эти четыре качества в себе объединить. Хорошо? То есть, это что? Вещь удивительная, как верующий человек может себе все четыре объединить. «Ва ман канат фихи хассату мина». То есть в том есть качество из этих четырех, в том есть качество лицемерия, пока он не оставит это качество. И за хаддаса казаб. Если он говорит, то он лжет. Это раз. И мы должны быть очень внимательными, чтобы не допускать ложь в своей речи. Пусть никто не говорит, я не лгу. Хорошо? Пусть никто не говорит, мне это не грозит. Человек иногда опасается что-то каких-то упреков или чего-то, или какое-то мнение какое-то начинает лгать. Хорошо? Поэтому из-за хадаса кезаб это качество. Ва из-за ваада ахляф. Из-за ваада ахляф. Когда обещает, нарушает свое обещание. Это второе качество. Сколько людей, которые это делают. Ва из-за атумина хан. Когда доверяются ему, он что, поступает вероломно. Ва из-за хасама фаджр. И когда у него есть с кем-то тяжба какая-то, ссора, то он переступает границы. Это качество лицемерия. Верующий человек, мусульманин, может ли что-то из этих качеств проступить у него? Да, может иногда. Но это мы говорим не лишение имана вообще, это накс, да, то есть это уменьшение имана. Такой человек заслуживает той угрозы, которая приводится в шариатских текстах, но это не выводит его из религии. Что еще относится к этому нифаку? Нифаку ля амали. Нифаку, связанным с действиями, которые не являются нифак, не являются нифак и атикади. Это рия. Это рия. То есть совершение деяний на показ. Показное благочестие. Пророк алейхиссалату вассалам высказывал опасения от этого недуга. Даже что? Отношение этого недуга даже кому высказывал? Сподвижникам. За них опасался. И назвал это ширком. И назвал это ширкуль асгар. Да, малый ширк. Малый не значит что? Не значит не опасный. Имеется в виду, что он не выводит из религии. Но он опасен. И опять же, рия, опять же, легкие формы рия, они являются малым ширком. И рия может довести, дойти до большого. И сказал пророк, алейхиссалям, предостерегая сахаба, что сказал? «Инна ахвафа ма ахафа алейкум аш-ширкуль асгар». «Аш-ширкуль асгар». «Больше всего за вас опасаюсь я, аш-ширкуль асгар, малого ширка». Они сказали, «Ум аш-ширкуль асгар». А что это за малый ширк у посланника Аллаха? Он сказал, «Рия, совершение деяний на показ». يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Аллах Субхана Таала скажет в судный день, когда будет давать воздаяние людям за их деяния, когда будет воздавать людям за деяния, скажет اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا. Идите к тем, кому на показ вы совершали ваши деяния. Фанзуру альтаджиду найдем джаза. И посмотрите, найдете ли вы у них награду. Идите к ним. Идите, ищите у них награду. Аллаху Акбар. И сказал пророк, алейхиссалату вассалам, ля ухбирукум бима хуа ахфафу алейкум инди миналь масихи дджаль. Сообщите мне вам о том, что является, с моей точки зрения, опаснее у меня, да, опаснее в отношении вас, чем даже дджаль, чем масихи дджаль. Люди сказали, конечно, посланник Аллаха, он сказал, ширкуль хафи. Это скрытый ширк. То есть назвал его малым ширком в одном из хадисов, в другом назвал скрытым ширком, ширк-уль-хафи, потому что он не виден. Никто не знает, что там в сердце у человека, кроме Аллаха Субхана ва Тааля. А ширк-уль-хафи, скрытый ширк. Якуму раджуль фаюсалли фаюзайну салату лима яра мин назари раджулин илейхи. Когда человек встает, совершает намаз и приукрашивает свой намаз лима яра мин назари раджулин илейхи, потому что видит, что на него смотрит какой-то человек. То есть, когда он при людях совершает намаз, то тогда он делает намаз хорошо, как положено. Когда дома, в каком-то месте, где его не видят, то тогда отстукивает быстро, что поклоны, быстро совершает его и откладывает его по времени. И вот этот вид нифака, этот вид лицемерия, вид рия, который пророк алейхиссалям назвал малым ширком, назвал скрытым ширком, сподвижники очень-очень-очень сильно боялись его в отношении себя. Хорошо? За себя боялись. И никто не имеет права считать себя безопасностью от этого, непричастным к этому. Потому что мне-то это не грозит. Никто, если сахаба боялись этого в отношении себя, человек должен бояться этого. Поэтому говорили салиф предшественники, что бояться рия только верующий. Только верующий боится рия, опасается. И чувствую себя в безопасности от рия только мунафик, только лицемер. Ля яхафу илля мукмин, валя яману илля мунафик. Хорошо, боится его только верующий за себя и не боится только мунафик, только лицемер. Мусульманин боится за себя, боится попасть вот в эту форму нифака. Да? И это мы сказали малый нифак, малое лицемерие. Автор это говорит нифак, когда человек показывает внешний ислам своим языком и скрывает куфра биддамир, скрывает куфр в своем сердце. То есть он дал здесь определение нифака, да? Что сказал? Человек языком показывает ислам, внутри скрывает что? Куфр. Это определение нифака, правильно? Но это определение какого нифака? Мы с вами сказали, два есть вида нифака. Очень важно знать, что есть два вида нифака. Потому что есть люди, которые по незнанию, из-за малого нифака, хорошо, человек уводит из религии. Говорят, это кафир, не мусульманин. Хорошо? А он дал какое определение нифака здесь? Какого нифака? Определение нифака ли ятикады. Правильно? Он говорит, тот, кто языком своим показывает ислам, внутри скрывает неверие, это определение нифака ятикады. То есть нифака большого, нифака, связанного с убеждениями. Вот такой нифак, мы сказали, он не может совместиться с чем? С иманом. От верующего такой нифак не может изойти. Такое лицемерие. Если такой нифак есть, это однозначно, что убирает что? Веру. Это человек неверующий. И Аллах Субхана ва Тааля в начале суры Аль-Бакара поделил людей на три группы, чтобы мы стремились быть в числе первой группы, чтобы мы опасались оказаться в числе двух, второй и третьей. Хорошо, групп. И Аллах Субхана ва Тааля в начале суры Аль-Бакара вот так поделил людей, сначала упоминая те, которые являются муминами, верующими, захиран ва батином, внешне и внутренне. Потом говорит Аллах Субхану ва Тааля о второй группе, это те, которые являются кафирами, неверующими, и снутри, и снаружи. А потом говорит о третьей группе, мунафики, лицемеры, которые показывают ислам внешне, но скрывают внутри куфр. Аллах Субхану ва Тааля говорит, алиф ля мим, залик аль-китаб. Ля райба фи, гудан ли муттакин, это писание, в котором нет сомнений, которое является руководством для богобоязненных. Аллазина юминуна биль гайби ва юкимуна ас-сала ва мимма разакнахум юнфикун, те, которые веруют сокровенно, выставят намазы и расходуют из того, чем мы их наделили. Валлазина юминуна бима унзиля илейка ва ма унзиля мин каблик, те, которые веруют в то, что не спослано тебе, то, что не спослано до тебя. Ва биль ахирати хум юкинун, они убеждены в вечной жизни. Вот таковы они, наверное, пути от Господа. Вот таковы они есть счастливые. Это вот пять аятов в начале суры Бакара описывают качество муминов, качество верующих. Те, кто верующие изнутри и верующие снаружи. Мы должны посмотреть, соответствуем ли мы тому, что здесь сказано. Это аяты о верующих. Потом идут аяты о неверующих. Те, которые являются неверующими, что и внешне, и внутренне. И Аллах Субхану ва Тааля два аята посвящает. Инна ладина кафару саваун алейхим анзартахум ам лям тунзирхум ля юминун. Те, которые не веруют, все равно им увещеваешь ты их или не увещеваешь, они не веруют. Хатам Аллах аля кулубихим ва аля самии. Аллах субхана тааля наложил печать на их сердца, на их слух, ва аля абсарихим гишава, и на их взорах есть завеса. Ва лахум азабун азим, и им наказание великое. Два аята Аллах субхана тааля говорит о неверующих. А потом, после этого, третья группа. И этой третьей группе, описанию ее качеств, описанию видов, на какие виды делится эта группа, а это мунафики, лицемеры, Аллах Субхана ва Тааля посвящает 13 аятов после этого. 13 аятов. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Среди людей есть такие, которые говорят, мы верим в Аллаха и вечную жизнь, но они не верующие. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Они пытаются обмануть Аллаха, те, которые веруют, но обманывают только самих себя. وَمَا يَشْعُرُونَ. И не чувствуют. И до слов Аллах Субхана ва Тааля, «Ва ля уша Аллаху лазаба бисамъихим ва абсарихим, инна Аллаха аля кулли шайин кадир». Если бы Аллах пожелал, то забрал бы их слух и их взор. Поистине Аллах, Он всемогущий. Все эти аяты 13 про мунафиков. Почему так много аятов? Из-за большой опасности, которую они представляют. Для мусульман, раз. А второе, чтобы мы очень сильно остерегались попадания в эту группу, для того, чтобы иметь что-то из качеств этой группы. Да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Автор говорит, юхфи куфр биддамир. Скрывает куфр в дамире. Дамир, дамир имеется в виду, что такое? Что такое дамир? Дамир от слова адмара, то есть скрывать внутри. Адмара. Отсюда дамир. Хорошо? То есть сердце человека. Что у него есть внутри сердца, называется дамир. Хорошо? Итак, это важный пункт здесь, в этой книге. Нифак. Когда показывает человек ислам, и что скрывает куфр. Мы сказали, что нифак на сколько делится видов? На два. А нифак уль-акбар, да, большой нифак, или называется он нифак аль-и'тикад. Да, это когда человек показывает ислам, скрывает внутри куфр. Такой человек, мы сказали, что в нижайших слоях адского огня. Есть нифак амали, то есть в поступках, заключается в таких прегрешениях, как что ложь, когда говорит, нарушение обещаний, когда обещает, когда у него с кем-то тяжба, ссора, переходит границы, это качество. Аль-гадр, то есть вероломство, измена, когда какие-то договоры у него с кем-то. И поэтому вот этот хадис, это Абдулла ибн Амра, что про Корея Саусам сказал, да, что четыре качества, и потом предостерег от них в хадисе. И это называется малым нифахом, или мы сказали, что нифахом в действиях. Что касается большого нифаха, то он его человека из религии. Как, например, нифах кого? Абдулла ибн Убей ибн Салюл. Абдулла ибн Убей ибн Салюл, его товарищи. Это их нифах, большой нифах. Но малый нифах он может привести к большому, и поэтому очень опасен. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.